Как только мы исповедуем эти грехи перед Богом, Он нас прощает. Но даже если все эти грехи прощены, но мы не пришли к Богу, чтобы разобраться с этим особенным грехом, то мы не можем быть спасены. К сожалению, мы не обращаем внимания на один грех, который подчеркивает Дух Святой. Единственный грех, на изобличение которого направлено действие Святого Духа, это тот самый грех, который мы упускаем из виду. Верно, что убийство, поджог, гордость и зависть являются грехами, но корень греха – это неверие. Библия говорит нам, что самый серьезный грех – это неверие. Поэтому, когда мы благовествуем Евангелие, мы не просто должны убеждать людей оставить разные грехи. Даже если человек и не совершал убийства, не был гордым или завистливым, он не может спастись от погибели и обрести жизнь вечную. Есть много таких, как он, и все же они окажутся в аду. Мы должны постоянно задавать всем вопрос, есть ли какая-либо проблема у них со Христом. Если между вами и Христом нет правильных отношений, вы все еще грешник. Друзья, я знаю, что говорю. Изменяя взгляд на грех, сатана хочет разрушить работу Христа. Мы сосредотачиваем внимание на разных грехах, забыв о корне греха. Человек, обращающий внимание на многие грехи и не заботящийся об их корне, превращает, то есть извращает, совершенное Христом. У него есть только умственное спасение и моральное улучшение. Это не жизненное изменение и не обретение жизни. Неправильный акцент на грех не принесет людям спасения. Грех – это неправильные взаимоотношения с Богом. Блудный сын был блудным, потому что у него была проблема с Богом. Вы совершаете грех, как только между вами и Богом появляется разделение. Я надеюсь, никто из вас не будет находиться в неправильном положении по отношению к Богу. В книге «Деяния апостола», 2 глава, стихи 36 по 38 говорится: «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Слыша это, они умилились сердцем, буквально поражены в сердце, и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Когда Дух Святой действовал во времена Пятидесятницы, слышавшие слова были поражены в сердце. Что они слышали? Они слышали, что Бог сделал Господом и Христом того Иисуса, которого они распяли. Это значит, что у них была проблема со Христом, у них не было надлежащих взаимоотношений с Ним. У них была проблема с Богом. Христос был послан Богом, но они убили Его и вошли в конфликт с Богом. Когда люди это услышали, они были поражены в самое сердце. Они были поражены в сердце не потому, что у них не было мира с братьями, не потому, что они играли в азартные игры, дрались или убивали. Им стало больно от того, что у них не было правильного отношения ко Христу. Будучи уязвлены в сердце, они спросили Петра и других апостолов: «Что нам делать?» Нам нужно обратить внимание на ответ Петра: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». Петр сказал им вначале покаяться, а потом креститься. Что означает покаяние? Некоторые скажут: «Разве нам не нужно каяться?» Конечно, нам нужно покаяться, но нужно спросить, что же является причиной для покаяния? Мы должны покаяться по одной причине. Мы каемся в неправильных отношениях с Богом. Поэтому апостол сказал, что покаяние, оно к Богу. Деяние 20:21. Креститься – это значит выйти из всего. Из мира и из Адама. Как мы можем выйти из мира и из Адама? Только через смерть. Как только мы умираем, все кончено. Вчера я прочитал в газете о человеке, который подал запрос об изменении своего гражданства. Он может быть свободен от налогов, и его имя будет удалено из списка переписи населения, если Департамент внутренних дел одобрит его прошение. Однако, как только такой человек умирает, он становится свободным вообще от всего. Его не призывают в армию, и с него не взимают налоги. Когда приходит перепись населения, его имя не включается в список. Креститься значит покончить с предыдущим положением. Является фактом то, что когда умер Христос, мы также были распяты с Ним на кресте. Распятие – это дело Христа, а крещение – это свидетельство об этом деле. Крещение – это последняя глава в нашей истории. Смерть еще не конец, погребение – вот что конец. Человек был создан из праха, и чтобы достигнуть конца, он должен возвратиться в прах. Погружение, погребение уничтожает все в Адаме. Это последняя страница завершения его истории. В конце книги обычно пишут слово «конец». Крещение – это конец в жизни человека. Друзья, помните, пожалуйста, что Библия подчеркивает только грех неверия во Христа. Если вы не покончили с этим грехом, если вы не приняли Христа как вашего Спасителя, все бесполезно. Если же человек покончит с этим грехом, ему будет легче покончить с остальными разными грехами. Но если он не разберется с этим грехом, он пойдет в ад, даже если он оставил другие различные грехи. Пусть Бог поможет нам иметь правильные отношения со Христом и надлежащим образом разобраться с грехом. Благодарение Господу, что его взгляд на грех отличается от мирского взгляда. Пусть Господь дарует нам такое же отношение к греху, как и у него. Конец статьи. Watchman Nee. Статья под названием «Божья хранящая сила». 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа». Числа 13, 25-23. «И разведав землю, они вернулись через 40 дней. И пришли они к Моисею и Аарону и всему обществу детей Израиля в пустыню Фаран в Кадес, и принесли им и всему обществу слово, и показали им плоды земли. И сказали они ему: «Мы прошли землю, в которую ты посылал нас. В ней действительно течет молоко и мед, и вот ее плоды. Однако народ, который живет в той земле, силен, и города укреплены и очень велики. И также мы видели там потомков Енака. Амаликитяне живут в земле Негев, хитеи и евусеи и амореи живут в холмистой местности, и хананьяне живут у моря и вдоль Иордана». Но Халев успокаивал народ перед Моисеем и сказал: «Пойдем, немедленно завладеем ею, ибо мы можем их легко победить». Но те, кто ходил с ними, сказали: «Мы не можем идти против этого народа, ибо он сильнее нас». И они распустили среди детей Израиля злую молву о земле, которую они разведали, сказав: «Земля, которую мы обошли, чтобы разведать ее, это земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который мы видели в ней, люди великорослые. И мы видели там нефилеев», дети Енака относятся к нефилеям, «и в наших глазах мы были перед ними, как кузнечики, и такими же были мы в их глазах». Еврейский текст. Числа 14 глава, стихи с 4 по 10. «И они сказали друг другу: „Назначим предводителя и вернемся в Египет“. Тогда Моисей и Аарон пали ниц перед всем обществом собрания детей Израиля. И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефанин, бывшие среди тех, кто разведывал землю, разорвали свою одежду и сказали всему обществу детей Израиля: „Земля, которую мы обошли, чтобы разведать ее, это очень-очень добрая земля. Если мы будем угодны Иегове, то Он ведет нас в эту землю и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только не бунтуйте против Иеговы и не бойтесь народа этой земли, ибо они наш хлеб. Их защита взята у них, и Иегова с нами, не бойтесь их“. Но все общество говорило, что их следует побить камнями. Тогда слава Иеговы явилась в шатре собрания всем детям Израиля». Еврейский текст. Книга Иисуса Навина, 14 глава, с 6 по 12 стихи. «Тогда дети Иуды пришли к Иисусу в Галгал, и Халев, сын Иефанин, кенезиянин, сказал ему: „Ты знаешь слово, которое Иегова сказал Моисею, Божьему человеку, обо мне и о тебе в Кадес-Варне. Мне было 40 лет, когда Моисей, слуга Иеговы, послал меня из Кадес-Варне разведать землю. И я принес ему обратно слово, которое действительно было у меня на сердце. Однако из-за моих братьев, которые ходили со мной, сердце народа растаяло. Но я полностью последовал за Иеговой, за моим Богом. И Моисей поклялся в тот день и сказал: „Земля, на которую ступит твоя нога, будет навеки наследием тебе и твоим детям. Ибо ты полностью последовал за Иеговой, моим Богом. И теперь вот Иегова хранил меня в живых, как он и говорил, уже 45 лет с тех пор, как Иегова сказал это слово Моисею, когда Израиль ходил по пустыне. И теперь вот мне 85 лет. Сегодня я так же силен, как и в тот день, когда Моисей посылал меня. Сколько у меня было силы тогда, столько есть и сейчас. чтобы воевать и чтобы выходить и входить. Поэтому отдай мне теперь эту холмистую местность, о которой Иегова говорил в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там были Енакимы с великими и укрепленными городами. Может быть, Иегова будет со мною, и я изгоню их, как сказал Иегова». Еврейский текст. Весьма печально, что некоторые христиане верят в спасающую силу Бога, но не верят в его хранящую силу. Они получили спасающую благодать от Бога, но как бы не получили его хранящую благодать. Они не понимают, что Бог не только дает благодать, но и хранит ее. Теперь нам нужно увидеть, каким образом мы, получив спасение, можем быть сохранены. В книге Иисуса Навина в 14 главе говорится: «Сегодня я так же силен, как в тот день, когда Моисей послал меня. Сколько у меня было силы тогда, столько есть и сейчас, чтобы воевать и чтобы выходить и входить». Это слова Халева. Слова «выходить и входить» описывают жизнь в обычных условиях, а слово «воевать» – это жизнь в особых условиях. И в обычных условиях, и в особых условиях Халев был таким же, как в тот день, когда он говорил с Моисеем. Прошло 40 лет, но ничего не изменилось с того дня. Это показывает нам Божью хранящую силу. Сколько силы было у Халева тогда, столько у него было и теперь. Каким сильным он был тогда, таким он был и теперь. 85 лет он был так же силен, как и в 40, и его сила ничуть не уменьшилась. Это произошло только потому, что Бог сохранил его. Если мы попытаемся сохранить полученную нами перед Богом благодать, у нас ничего не получится. Достаточно сказать, что при первоначальном уверовании мы наверняка не знаем, будем ли мы через 5 лет верить в Господа. Есть много историй, которые могут подтвердить нам, что мы не можем сами сохранить при себе эту благодать. Это может сделать только Бог. Каково было условие для того, чтобы Халев был сохранен Богом? Давайте рассмотрим это. В книге Иисуса Навина 14:14 говорится: «Потому что он полностью последовал за Иеговой, Богом Израиля». Каким образом Халев полностью последовал за Иеговой? Мы видим это в книге Чисел 13-14 главы. В числах 13:30 говорится: «Халев успокаивал народ перед Моисеем и сказал: „Пойдем немедленно завладеем ею, ибо мы можем легко победить“». О, мы можем легко победить! Человек, который полностью следует за Господом, это человек, который верит, что на Божьи обещания можно полагаться. Человек, который полностью следует за Господом, это человек, который верит, что поскольку Бог с нами, мы можем легко победить. Братья и сестры, верите ли вы в это по-настоящему? У многих людей есть вера, но это колеблющаяся вера, они очень нерешительны. Они как бы поют гимн с правильными словами, но на неправильную мелодию. У Халева правильными были не только слова, но и мелодия. Он сказал: «Пойдем, немедленно завладеем ею». Человек, который полностью следует за Господом, человек, который полагается на Бога, исполняет Божью волю немедленно. Что мы можем сказать о 10 разведчиках? Они видели, что народ этой земли – люди рослые, что города укреплены и велики, и что в своих глазах они были как кузнечики. Их глаза смотрели на стоявшие перед ними трудности. Многие верующие не могут быть сохранены именно потому, что их глаза видят только трудности. Если мы будем видеть только трудности, у нас точно ничего не получится. Но Бог не хочет, чтобы наши глаза видели только эту стоящую перед нами преградой высокую гору. Бог хочет, чтобы мы сказали горе: «Поднимись и вернись в море» – Марк 11:23. Если наши глаза видят только гору, от этого нет никакой пользы. Чем больше мы смотрим на гору, тем выше она становится. У многих людей ничего не получается потому, что они с утра до вечера смотрят на свои неудачи. Многие люди сами уже заранее готовятся к неудаче, к тому, что они подвергнутся испытанию. Если мы будем говорить только таким образом, то мы обязательно потерпим неудачу. Причина многих неудач в том, что мы сами заранее готовимся к тому, с чем нам придется столкнуться. Мы думаем, что можем справиться с другими делами, но у нас ничего не получится с этим делом. Поскольку мы так думаем, когда нам придется столкнуться с тем делом, мы точно не сможем победить. Если наши глаза будут видеть только нас самих, мы точно потерпим неудачу. Чтобы нас спасти, Богу нужно спасти наши глаза. Сделать так, чтобы мы не смотрели на себя, а надеялись на Его обещания. Если мы сможем видеть его обещания, мы будем решительны и немедленно увидим, что мы можем легко победить. К сожалению, у многих нет такой веры, как у Халева. У многих мысли заняты тем, насколько серьезны их болезни, насколько глубоки их шрамы и насколько непреодолимы их трудности. О, сколько найдется людей, чьи глаза видят только Божьи обетования! Люди, которые могут легко победить, это люди, чьи глаза никогда не смотрят на Енакимов. Халев попросил Иисуса Навина дать ему в удел Хеврон. Хеврон был очень знаменитым городом анакитян, и именно в Хевроне жил предводитель анакитян. Иисус Навин, 14 глава, стихи с 12 по 15. Халев не испугался ни их роста, ни высоты их стен, и поэтому смог их всех победить. Можем ли мы победить или нет, зависит от того, на кого мы полагаемся, на себя или на Бога. Если мы полагаемся на себя, то нам обязательно надо выяснить, сильные анакитяне или слабые, толстые в городе стены или тонкие. Однако, если мы полагаемся на Господа, тогда совсем не важен ни рост людей, ни высота стен. Тогда нет страха. Тогда мы можем победить. В отношении Халева есть еще один примечательный момент. В книге чисел 14.9 говорится, что он сказал всему обществу Израиля. «Только не бунтуйте против Иеговы и не бойтесь народа этой земли, ибо они наш хлеб». Он сказал израильтянам, что они могут немедленно пойти, что они могут легко победить, что им не нужно бояться этих людей, потому что они их хлеб. Достанутся нам на съедение. Хлеб – это что-то, что мы едим. Хлеб – это то, что, будучи съедено, придает нам энергии и увеличивает нашу силу. В глазах Халева эти люди, несмотря на свой большой рост, были пищей. Он не только с почтением смотрел на обетование Божье, но и с презрением смотрел на все трудности. Каждый, у которого действительно есть вера, с одной стороны с почтением смотрит на обещания Господа, а с другой с презрением смотрит на все трудности. Но это ни в коем случае не означает, что человек может возгордиться. Человеку нужно смириться перед Богом, только тогда он может стоять на победе Господа. Поэтому всякий раз, когда вы сталкиваетесь с трудностями или оказываетесь в безвыходной ситуации, то спрашивайте себя так. Что я буду делать на этот раз? Голодать или есть? Если в отношении этой ситуации вы будете полагаться на то, что сила Христа победит, и позволите побеждающей жизни Иисуса Христа проявить себя, то вы получите питание, ваша сила снова возрастет, и вы будете накормлены. Пожалуйста, помните, что ни один человек не может возрасти без еды. Нашим хлебом является не только Божье Слово, и не только исполнение Божьей воли, но и енакимы, встречающиеся нам трудности. Многие едят Божье Слово, многие принимают исполнение Божьей воли как свой хлеб. Но есть также много людей, которые никогда не ели енакимов, и много людей, которые ели их слишком мало. Чем больше мы их едим, тем мы сильнее. Халев – это хороший пример. Он ел енакимов, и поэтому в 85 лет он был очень силен. Сколько у него было силы в 40 лет – столько у него было и 85. Многие вошедшие в Халева енакимы сделали его человеком, возраст которого было невозможно определить. То же самое происходит и в духовной сфере. Многие братья и сестры встречают в своей жизни очень мало трудностей. Но вам очевидно, что в их жизни есть немало слабостей. У них нет силы перед Богом, потому что они ели слишком мало енакимов. С другой стороны, вы видите тех, кто сталкивается с одной трудностью за другой, с одним испытанием за другим. Они очень сильны, потому что съели много таких енакимов. Поэтому нам нужно есть свои трудности и испытания. Все трудности и испытания, которые сатана приводит в нашу жизнь, это наш хлеб. Это то средство для роста, которое дал нам сам Господь Бог. Человек, у которого нет веры, увидев трудности, говорит: «Какой ужас!» А человек, у которого есть вера, говорит: «О, да это же мой хлеб». Слава и благодарение Богу! У нас нет такой трудности, которую мы не могли бы съесть. И нет такой трудности, которая, будучи съедена, не принесла бы нам роста. Переживая все больше и больше трудностей, мы получаем все больше и больше питания. Теперь рассмотрим, каким образом следует осуществлять это на практике. Мы должны помнить, что Бог хранит нас при одном условии – если мы не верим Богу, Он не может нас сохранить. Чтобы Бог спас и сохранил нас, мы должны всем сердцем верить в Его обетование. Иногда после того, как мы были спасены, у нас снова появляются сомнения, и мы не знаем, как долго продлится это переживание победы. Если у нас такое сердце, то мы в принципе не верим в Божью хранящую силу. Мы должны верить в Божью хранящую силу, верить без сомнений. Каждое утро, вставая с постели, мы должны говорить Богу: «Боже, благодарю Тебя. Ты сохранил меня вчера, и сегодня Ты снова сохранишь меня. Я не знаю, какие испытания ждут меня сегодня, и я не знаю, как я смогу победить. Сам я ничего не могу, но я верю, что Ты, Господи, сохранишь меня». В первом послании Петра 1:5 говорится, что мы оберегаемы силой Божьей через веру. Это показывает нам, что Бог хранит тех, кто верит в Него. Если мы сталкиваемся с испытаниями, мы не должны пытаться сами справиться с ними. Мы должны веровать в Божью хранящую силу. Нам нужно верить, что Бог может нас сохранить, чтобы мы избежали всех грехов. Если у нас будет такая вера, то мы увидим, как происходят удивительные вещи. Мы увидим, что когда мы неожиданно сталкиваемся с испытаниями, каким-то непонятным образом что-то, Библия называет это щитом, что-то отражает все огненные стрелы лукавого. Этот щит находится между нами и сатаной. Когда сатана пускает свои огненные стрелы, они могут достигнуть только до щита. Они не могут достигнуть нас и отскакивают в самого сатану. Апостол Павел сказал: «Я убежден, что он в силах сберечь мое вложение к тому дню». 2 Тимофею 1:12. Здесь Павел кое-что сделал. Он доверил себя как вложение Господу. Если вы верите в Господа, вы должны доверить себя Ему. Господь может сохранить только тех, кто доверяет себя Ему. Многие не могут получить пользу от хранящей силы, потому что они так и не отдали себя в руки Божьи, сказав: «Боже, я отдаю себя в Твои руки. Я доверяю себя Тебе, чтобы Ты хранил меня». Братья и сестры, отдали ли вы себя в руки Божьи? Если мы действительно сможем доверить себя Ему, то мы, подобно Павлу, скажем: «Я убежден, что Он в силах сберечь мое вложение к тому дню». Если мы действительно доверим себя Господу, то для нас исполнится обещание, данное в послании Иуды в 24 стихе. Он может сохранить нас от преткновения и поставить перед своей славой непорочными в радости. Преткнуться – это значит поскользнуться, наткнуться на что-то незаметное, споткнуться. Слава Богу! Он хранит нас так, чтобы мы не только не упали, но даже не поскользнулись. Слава Господу! Его хранящая благодать проявляется даже в том, чего мы и не замечаем. Братья и сестры, если мы полностью отдадим себя в руки Господа, мы увидим удивительные вещи. Во времена испытаний в нас непонятно откуда появляется любовь. Во времена испытаний в нас неизвестно откуда появляется терпение. Слава Богу! Как то, что мы получили от Адама, само себя выражает, так и то, что мы получили от Христа, тоже выражает себя само. Мы получили от Адама раздражительность. Мы можем раздражаться совершенно, для этого не используя свою волю. Мы получили от Адама гордость. Мы можем гордиться, совершенно не используя для этого свою волю. Точно так же, всякий, кто оживотворен со Христом и кто храним силой Божьей, может быть кротким и смиренным, даже не используя для этого свою волю. Все, что мы получили от Адама, действует незаметно, и все, что мы получили от Христа, тоже действует незаметно. Чтобы то, что мы получили от Господа Иисуса, действовало, не требуется никаких собственных усилий. Требуется только верить в Божье обещание и полностью доверить себя в руки Господа. Господь будет хранить нас отныне до дня своего пришествия. Он сохранит нас в целости и безукоризненно. Слава Богу! Сегодня у нас есть спасение. Спасение, на которое можно полагаться и которое выдержит любое испытание. Аминь. Конец статьи.